первые годы открытия берестяных грамот, когда их было еще немного, а обобщения преждевременны, участники экспедиции испытывали главным образом ни с чем не сравнимое интеллектуальное наслаждение от первого знакомства с берестяными грамотами, их авторами и их адресатами. Мир живых людей, населявших Древний Новгород и известных раньше в основном по летописному рассказу, расширялся с каждой новой находкой грамот. Находка некоторых берестяных документов запоминалась на всю жизнь. Вот как нашли грамоту номер 53, одну из самых знаменитых в новгородской коллекции. Это было в жаркий день, когда в слоях первой половины XIV века обнажились остатки частокола, ограждавшего усадьбу А со стороны Холопьей улицы. Верхушки обгорелых кольев, показавшиеся из-под земли, были облеплены вековой грязью, и несколько рабочих с ножами и кистями в руках принялись их расчищать. И вдруг хлынул ливень, да такой, что все, кто был на раскопе, ринулись под навес. Дождь лил минут 10, оставив после себя лужи и свежевымытые мостовые, частокол, вдоль которых был полностью расчищен от вековой грязи. И на самой верхушке одного из кольев, выгоревшей 600 лет назад лунки, чистая, вся в сверкающих на солнце каплях, лежала грамота с великолепными по четкости буквами. Вот ее текст. «Поклон от Патра к Марье. Покосил есмь пожню, и озерицы умение сена отъяли. Спеши список скупной грамоте, да пришли сема, куды грамота по веде дам ми разумно». Петр уехал в село Озеры или Озеричи косить. Но местные жители отняли у него скошенное сено, заподозрив в нем самозванца, не имеющего прав на скошенный участок. Очевидно, Петр только что купил его и еще не был знаком со своими новыми соседями. Он просит Марью, жену или совладелицу, чтобы та списала ему копию скупчей грамоты. А грамоты, получившие номера 43 и 49, решительно перечеркивают расстояние в 6 веков, отделяющих их от сегодняшнего дня до рубежа XIV-XV веков, когда они были написаны. Из-за строк берестяных листов отчетливо звучат живые голоса. Мужской, решительный, не любящий ждать и привыкший распоряжаться, другой женский, плачущий в тоске, ищущий сочувствия и утешения. Грамота номер 43. От Бориса ко Ностасии. «Како придеся грамота, тако пришли ми цуловек на жеребце, за ними здесь и дел много». Да пришли сороцицю, сороцицы забыли. Борису, находящемуся где-то вне Новгорода, понадобился конь для разъезда. Он просит немедленно прислать ему слугу на жеребце. Очевидно, Борис богатый человек, и у него много слуг. Если бы слуг было немного, он назвал бы по имени того, который ему нужен. Здесь же Борис полагается на выбор самой Настасьи. Заодно она должна прислать ему забытую дома рубашку. Грамота номер 49. «Поклон от Настасьи к господину, к моей, к братье. Умени Бориса в животе нет, как се Господа мною попицалуете и моими детьми. Та же Настасья и тот же Борис, но Борис, скончавшийся накануне написания этого письма». И хотя мы, конечно, ни на минуту не сомневались, что и Борис, и Настасья умерли не менее 500 лет тому назад, право же получать письма с такими печальными известиями грустно даже спустя много веков после горестного в жизни Настасьи и ее детей события. С одним из детей Бориса и Настасьи мы познакомились недели за две до находки только что прочитанных грамот. Имя этого сына, которого звали Иваном, прозвучало в грамоте номер 15, сохранившейся в виде небольшого обрывка. челобитие от Нестерка господину Ивану Борисовичу, мя господине, если пожаловал. Находка этих трех взаимосвязанных грамот показала заложенную в берестяных документах важнейшую особенность – способность определять принадлежность раскапываемых усадеб. Грамоты семьи Бориса связаны с усадьбой А, которая таким образом во второй половине XIV века и в начале XV века принадлежала сначала Борису, а затем его сыну Ивану. Точно так же в 1952-53 годах усадьба Б, расположенная по другую сторону Холопьей улицы, дала несколько грамот, связанных с именами Фомы и Есифа, уже знакомых нам по первым нашим находкам 1951 года. Эту способность грамот предстояло в последующие годы проверять на новых участках раскопа. И еще вопрос, который занимал всех в 1952 году, и тогда же был решен. Как сами новгородцы, авторы и адресаты берестяных грам называли исписанную бересту? Впервые на этот вопрос ответила грамота номер 24. Ее текст, сохранившийся в обрывке, гласил: «Человекам грамотку пришли тайно». О тайнах автора этого письма можно только гадать. Но что самые письмена он называл грамотками, вполне очевидно. А в грамоте номер 27 встретилось другое, более точное наименование. «Поклон от Фалея к Есифу послал язо к Тоби Беросто, написав: «Вышли за...» «Поклон от Фалея к Есифу послал я тебе бересту, написав: «Вышли за...»» Значит, грамотку могли называть и просто «берестой». Также она называется в обрывке грамоты номер 43. «Кто придеть с берестом?» Напомню еще, что Борис в своем письме к Настасье называет свое берестяное послание грамотой. «Како придеся грамота», — пишет он. Так, одна за другой, изо дня в день, и из года в год, из глубины веков на адрес экспедиции шли берестяные грамоты, раздвигая пределы познания прошлого. И уже с 1954 года источником получения грамот перестал быть только Неревский раскоп. Полтора десятка грамот пришло в науку исключительно благодаря активности энтузиастов, внимательно рассматривающих отвалы строительных котлованов Новгорода. Конечно, такие грамоты, вырванные из стратиграфической среды планомерных раскопок, многое теряют в своей ценности, но они и в этом случае остаются первоклассными историческими источниками. Главная заслуга сохранения для науки случайно найденных грамот принадлежит новгородскому археологу Орлову, обнаружившему 9 берестяных писем. А рядом с ним нужно назвать имена рабочих Анишина, Семенова, Филатовой, Клопова, школьников, Судьина, Иванова, Дорохова, Алексеева, студентки Кондратьевой. Однако главным центром добывания драгоценной бересты вплоть до 1962 года оставался Неревский раскоп. Как же выглядит находка грамоты? Прежде всего, это много радостного шума. Раскопки оглашаются громким криком: «Грамоту нашли!» Все стремятся пробиться к ней и посмотреть, что на ней видно. Чаще всего любопытство карается разочарованием, потому что на поверхности не развернутой и не отмытой грамоты много не увидишь, разве только, что это и в самом деле грамота. Место находки точно наносится на план, глубина залегания тщательно замеряется с помощью нивелира, а в полевом дневнике появляется подробное описание обстоятельств находки, ее взаимоотношения с близлежащими срубами, мостовыми и прослойками культурного слоя. Тем временем доставленная в полевую лабораторию грамота опускается в горячую воду. Дело в том, что грамоту нельзя развертывать немедленно после находки. Она может растрескаться и погибнуть. Ее нужно распарить в горячей воде и осторожно вымыть кистью. Вымытая грамота осторожно расслаивается. Это крайне опасное, хотя и совершенно необходимое действие. При высыхании разные слои бересты ведут себя по-разному. Одни сжимаются больше, другие меньше. И если бересту оставить не расслоенной, она, высыхая, покоробится, а написанный на ней текст утратит отчетливость, его поведет. Вслед за расслаиванием берестяное письмо просушивают начерно, полотенцем, и помещают между стеклами, под которыми ему суждено сохнуть, принимая постепенно форму плоского листа. Однако, прежде чем окончательно убрать грамоту под пресс, предстоит пережить еще один, самый волнующий момент – момент первого чтения грамоты. Процесс чтения грамот не поддается краткому описанию. Ему посвящена вся эта книжка. Не нужно только думать, что прочесть и особенно понять грамоту удается в тот день, когда она найдена. Ее приходится много раз брать в руки, проверяя сомнения, возвращаясь к сложным и неразборчивым местам. И если сначала ее читают только сотрудники экспедиции, то после издания круг ее читателей расширяется за счет самых пристрастных и взыскательных специалистов, предлагающих свои поправки и свое иногда неожиданное истолкование текста. Этот процесс вовлекает все новых и новых читателей, порождая книги и статьи, вызывая споры и определяя более глубокие решения. Очень важным этапом чтения и истолкования берестяных грамот стала прекрасная книга Льва Владимировича Черепнина «Новгородские берестяные грамоты как исторический источник», опубликованная в 1969 году. Многое в этой книге объяснено иначе, более точно, чем казалось исследователям в прошлые годы. Результаты работы Черепнина много раз используются и в нашем рассказе. Вернемся, однако, в полевую лабораторию. Существует еще одно условие, выполнение которого обязательно. Прежде чем грамота начнет сохнуть, медленно и неизбежно меняясь при высыхании, ее фотографируют и тщательно прорисовывают, создавая тем самым документы, способные до некоторой степени заменить подлинник, частое обращение к которому нежелательно. Слишком ценны эти хрупкие берестяные листы. Все прореси грамот выполнены Михаилом Никаноровичем Кисловым. Последний вопрос, на который нужно здесь ответить: где хранятся грамоты после их изучения и издания? Берестяные грамоты, найденные в 1950-х годах, переданы новгородской экспедицией в отдел рукописей Государственного исторического музея в Москве. С созданием в Новгороде хранилища, способного обеспечить вечную сохранность берестяных документов для науки, их единственным получателем стал Новгородский историко-художественный музей-заповедник. Оба музея широко используют берестяные грамоты в своих экспозициях.